Так происходило на протяжении коротких дней жестокого хищного февраля. Но сейчас уже начинал блеять о своих правах Март. В назначенный день Шарлот села в канатный трамвай, что ездил по толстым стальным путям из Ист-Виллидж к западной башне Бруклинского моста. Когда трамвай поднял ее над водой к башне, она вышла, и окруженная кучкой нью-йоркцев пересекла старый мост. Речной лед внизу казался пазлом, единственным черным промежутком в котором служил остров Говернорс. Ветер играл с проводами над головой, создавая алеаторную эолию, несомненно, величайшую музыку, что когда-либо исполнялось. Если не музыку сфер, то по определению уж точно музыку цилиндров. Ждать другого трамвая с восточной башни моста до Бруклин-Хайтс было холодно. Уже явно пришло время выпускать ледоколы, а затем возвращать в работу ВАПО. С этим соглашались все, кто томился в ожидании, белоносые и синегубые люди со стучащими зубами. «Бруклинская транзитная компания рисковала получить коллективный иск», заметил кто-то, добавив, «если кто-нибудь из них выживет, чтобы его подать». «Если вы или ваши родные погибли, замерзнув на Бруклинском мосту, позвоните по этому номеру», шутили белоносые. Мост до Хайтс был длинный, так что когда она шла в тени сверх небоскребов, то уже немного опаздывала. Последнюю часть пути она торопилась, поэтому в здание, выбранное Ларри, прибыла слегка запыхавшейся. Он тоже только зашел в здание, и это хорошо. Правда, он теперь видел, как она пыталась отдышаться, вытирая нос, вся раскрасневшаяся и потрепанная. Ну и ладно. Его ухмылка была все той же, что и раньше, как всегда дружелюбная, с оттенком ненавистной ей насмешки и терпеливого снисхождения. Лифт ехал целую вечность, даже несмотря на то, что двигался со скоростью ракеты. Добравшись на нем до ресторана на крыше с панорамными окнами и обогревателями, светящимися над столами, они расположились в углу, где открывался вид на реку и массивный ряд старых небоскребов на южной оконечности Манхэттена. Это был один из прекраснейших видов на город, и Шарлот подумала, что Ларри выбрал это место ради нее, думая, что ей здесь понравится, и не прогадал. Они немного придвинули стол к стеклу и сели рядом друг с другом, чтобы оба могли наслаждаться видом. Монстры Уолл-стрит казались пловцами, вошедшими по колено в воду в зимний день. Рядом с кухней струнный квартет тихонько играл что-то из Лигетти. Примечание. Джордж Лигетти. Годы жизни 1923-2006. Венгерский и австрийский композитор-авангардист. Устрицы, как им сказали, были собраны прямо из садка под зданием, где росли внутри специальных фильтров. Ледяная водка, напиток, который Шарлот презирала, помогла, однако, забить еще более странный запах устриц. Шарлот могла бы изобразить утонченность, но зачем? Ларри все равно понял бы, что она лишь притворяется. Поэтому, съев две устрицы, она переключилась на рицину и жареных кальмаров, которые больше подходили ей и по вкусу, и по стилю. Ларри же мужественно доел устриц. Примечание. Рицина – греческое смоляное белое вино. Когда они оба ели салат Кобб, куда лучший, чем могли приготовить на кухне Мета, Шарлот перешла к главной теме их встречи. «Слушай, Ларри, если этот пузырь межприливного жилья лопнет при тебе, то какой на этот случай твой план?» Он округлил глаза. Так он обычно показывал, что не очень удивлен, но был готов сделать такой вид, чтобы доставить ей удовольствие.
«Почему ты считаешь, что это пузырь?»
«Цены растут, а здания рушатся. Многим зданиям в сырой зоне приходит конец». Он указал на грязные кракелюры и стривер.
«Мне так не кажется».
«Это небоскребы, Ларри. У них фундамент в коренной породе. Но здания к северу от них далеко не такие прочные. Тем не менее, в них тоже живут».
«Даже если так, нет никаких признаков, которые на это указывали бы».
«Признаки есть, финансовые. Люди корпят над этими цифрами, чтобы казалось, будто все хорошо. Играют по заданным условиям, но реальность там совершенно другая».
«Это ты так думаешь?»
«Думаю. А ты разве нет?»
Он сощурился. Я вижу небольшой разрыв между индексом Кейса Шиллера и ИМС. Это может быть признаком того, о чем ты говоришь.
А рейтинговые агентства по-прежнему выдрючиваются перед теми, от кого зависят, поэтому от них ты никаких предупреждений не дождешься. Им, чтобы увидеть пузырь, нужно сначала присвоить ему высший рейтинг.
Вот это так и есть, признал Ларри, немного сдвинув брови. Я не знаю, как заставить их нормально работать.
Это называется конфликт интересов. Им по-прежнему платят те, кого они оценивают, поэтому они выдают такие результаты, за которые им будут платить. И это никогда не изменится.
Наверное. Он с любопытством взглянул на нее. А ты, я вижу, прошерстила эту тему.
Да. Так что будешь делать, когда это случится? Кем будешь? Эдсоном? Бернанке? Гербертом Гувером?
Примечание.
Бен Бернанке. Родился в 1953-м. Американский экономист, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы в 2006-2014 годах. Герберт Гувер. Годы жизни 1874-1964. 31-й президент США, период с 1929 по 1933 год.
Буду действовать по обстоятельствам, наверное.
Это ужасная идея. Люди будут испуганы, под тобой будет гореть кресло, и только тогда ты начнешь думать.
Раньше это всегда срабатывало, сиронизировал Ларри, но сам пристально смотрел на Шарлотт.
«После первого толчка, — сказала она, — Эдсон пытался просто переждать беду, из-за чего мы получили потерянные 60-е, голод и большой обвал после второго толчка. Во время кризиса 2008-го Бернанке изучил Великую депрессию и знал, что переждать не выйдет. Вместо этого он пичкал пробоины деньгами, и в итоге удалось кое-как отползти от края пропасти. Был не обвал, а только спад».
Ларри слушал ее, кивая.
«И как помнишь, помимо прочего, тогда национализировали General Motors. Тогда позволили рухнуть банку Lehman Brothers, не стали его спасать и потом наблюдали, как весь финансовый мир катится следом. Тогда поняли, что с реальной экономикой так поступить нельзя. Вот и национализировали General Motors, взяли ее под свое крыло, поставили на ноги, а позднее продали акционерам. В общем, кое-как спаслись, верно?»
Примечание. Lehman Brothers – один из ведущих инвестиционных банков своего времени, обанкротившийся в 2008 году. Ларри продолжал кивать. Взгляд его был при этом необычайно пристальным.
«Поэтому смотри», – продолжила Шарлотт, наклонившись к нему. «Когда пузырь лопнет, национализируй банки».
«Юху!» – проговорил Ларри.
Между бровями у него появилась складка, которая показывала его обеспокоенность, если он вообще мог о чем-либо беспокоиться.
«Что ты имеешь в виду?»
«Когда пузырь лопнет, они все опять зависнут, и чем они крупнее, тем больше у них кредитов, и они все связаны между собой. Реформы, которые раньше позволяли банкам хоть как-то удержаться на плаву, теперь не помогут секьюритизировать жилищные кредиты так, как это было раньше». Поэтому в этот раз, когда пузырь лопнет, никто не будет знать, какие бумаги еще в цене, а какие нет. Все будут паниковать и перестанут кредитовать, и мы окажемся в свободном падении. Ты сам это понимаешь. Это хрупкая система, основанная на взаимном доверии, и это разумно. Но как только эта фикция разрушится, все увидят, насколько это безумно, и перестанут друг другу доверять. Они будут кричать и умолять о помощи, а ты будешь единственным между ними и величайшей депрессией.
Теперь Ларри наблюдал за ней так внимательно, что расслабил лицо, и Шарлотт, увидев его истинное выражение, едва не рассмеялась, но сумела сдержаться и продолжила.
«Тогда ты пойдешь к президенту и скажешь, что американским налогоплательщикам нужно снова спасать этих идиотов, и понадобится на этот раз, может быть, $20 триллионов». Ей такие новости не понравятся, верно?
Верно.
Она, может, и не впадет в ступор, как Буш при Бернанке, но испугается не на шутку, и ей захочется, чтобы у тебя имелся план. Вот тогда ты и скажешь ей, необходимо национализировать крупнейшие банки и инвестиционные фирмы,
дать им денег или выкупить. Тогда у американского народа под контролем окажется вся мировая финансовая система. И во вселенской битве между простыми людьми и олигархией оттуда